Добрый вечер, дорогие женщины, добрый вечер, Галит. Мы продолжаем тему нашего прошлого урока «Ссоры в семье». Теперь я получила три вопроса об этих ссорах, каждый из которых в моих глазах очень-очень важен и показывает некий аспект отношений. Поэтому я начну с этих вопросов. Вопрос первый был очень общий, и я думаю, что очень важно понять, что действительно можно тут ответить. Вот вроде все, что я говорила на прошлом уроке о нормальных человеческих отношениях, это вещи, которые кажутся сами собой понятными. Почему, несмотря на то, что большинство людей прекрасно понимает какие-то вещи, на практике все-таки возникает столько ссор, и может ли быть, что есть тут замысел Творца? Так вот, есть очень известный израильский лектор, Рав Мордехай Ногершал, от которого я когда-то слышала такую фразу, что Всевышний любит махлокот, то есть споры. Так вот мы видим в Талмуде эти споры. Но где он берет доказательства, что Всевышний это любит? Он говорит, что если бы Всевышний их не любил, он бы сотворил мир так, чтобы мужчины жили с мужчинами, а женщины и женщинами. Это гораздо более понятная психология, гораздо проще, так, те же нужды и так далее. Но уж если это мужчина и женщина, то надо было бы выбрать хотя бы, чтобы вместе жили братья и сестры или другие близкие родственники. Всевышний мог сотворить такой мир, что это не наносило бы генетического вреда и так далее, и не считалось бы кровосмешением. Почему братья и сестры? Ну, по крайней мере, выросли одинаково, имеют общие представления о жизни. Но, говорит, раз Всевышний выбрал, чтобы чужие женщина и мужчина поженились, значит, в основу семейных отношений один из краеугольных камней – это конфликт. Так вот, зачем эти конфликты? Да, в первую очередь, потому что эти конфликты учат нас работать над самими собой. Мы говорим под хупой браху Йоцер Адам, создающий человека. Кстати, обратите внимание, что это в настоящем времени. Так, то есть под хупой начинается процесс создания человека. Теперь все наверняка слышали знаменитое толкование, что это, так сказать, объединение двух половинок одного целого, и вот это целое, и это и есть человек. Мы же в Торе говорим, что Всевышний создал человека, Захар венекива, бараотам, существом женского и мужского пола создал он. То есть, можно, конечно, объяснить так, но я всегда говорю, что с годами я поняла что-то другое. Вот под хупой начинается процесс создания человека из меня. Я должна превратиться в человека с большой буквы. Мой супруг тоже. То есть, когда женятся два молодых человека, даже если их мидот, их характер, их качество нахваливают. Поверьте мне, женятся два эгоиста. Потому что каждый из них привык в первую очередь, и это совершенно естественно, считаться самим собой. Вот с момента женитьбы человек учится жить с кем-то другим. И если мне кто скажет, да и до этого живут в общежитии, в армии, на работе, в школе, господа, это не столь интенсивно. Можно уйти от отношений, которые мне очень не нравятся. Я выбираю себе друзей. И могу не дружить с кем-то. Я гораздо проще уйти с работы, чем развестись. Хотя сегодня люди делают это часто с... как бы это сказать, с чрезмерной легкостью. Но вот этот вот тесный контакт, когда мы все время крутимся вместе на нескольких метрах площади, даже если у нас гигантская квартира, и там 140-150 квадратных метров, все равно мы там гораздо ближе, чем я с любым другим человеком должна жить. И опять скажете, в больших семьях братья и сестры живут вместе. Действительно, дети из больших семей приходят к браку более подготовленными. Об этом даже спору нет. Потому что они уже давным-давно привыкли, что есть какие-то вещи, где ты должен собственный эгоизм положить в стороночку, даже если тебе это не нравится, во имя нормальных отношений в семье. Но даже тут это не настолько тесно. Знаете, я скажу так, может быть, в квартире, в которой метраж очень маленький, дети какое-то время делят общую кровать. Но это не способ жизни, скажем так. И я сейчас эту общую кровать не привожу в плане идеи, я не буду говорить об интимной стороне брака, а как пример той тесной близости, которая возникает между мужчиной и женщиной в браке. И вот там человеку приходится учиться, каким образом какие-то свои желания ограничивать, от своих удобств отказываться, считаться с другим больше, чем где бы то ни было. А это вырабатывает характер, в котором человек видит не только себя, а и окружающую среду. И любой человек, который выработал хорошие семейные отношения, ему будет легче везде, в любом обществе, на любой работе и так далее. Теперь можно, конечно, сказать, что бывает наоборот. Бывают люди, которые везде умеют себя вести хорошо, мило и правильно. Вот только в семье они ссорятся, скандалят и не умеют считаться с членами семьи. Я немножко коснусь сегодня семейного абьюза, но еще не сейчас. То есть оставим пока этот момент и поймем, что конфликты, она вещь нужна. Они вещь нужны. Они помогают человеку научиться, что не только он существует в мире, и не только его мнение, желание и так далее все решает. Это вот первый вопрос, которому я хотела. Но и второй вопрос нас на это выводит. Я бы хотела поговорить несколько слов о том, как мы конфликтуем. Значит, вопрос там был такой. У родителей расхождение по поводу воспитания детей. То есть, я же не буду вдаваться, кто прав, кто не прав. Мать хочет, чтобы ребенок одевался сам. Отец говорит, что гораздо быстрее одеть его и собрать его. Вокруг этого есть конфликт, так как мама считает, что это делает ребенка бездельником, и, значит, папа должен его тоже привести к самостоятельности. Теперь я хочу подчеркнуть. Я, в общем, за самостоятельность, но я сейчас не лезу в сам конфликт. Что мне помешало? Там было написано, что муж ей говорит, что ты за мать, если ты не готова сделать для своего ребенка какие-то вещи. И вот когда конфликт поднимается на этот уровень, что ты за женщина, если тебе нужна помощь по дому? Что ты за религиозный мужчина, если ты не ходишь на молитву? Что ты за мать? Что ты за отец? Мы уже давным-давно забыли тему, на которую мы конфликтуем. Мы заняты тем, что мы растаптываем личность другу. Может быть, мать, которая считает, что нельзя приучать ребенка к тому, что я делаю за него его работу. Может быть, отец, который говорит утром в спешке, не время приучать ребенка одеваться самому. Легче и проще одеть его и уйти. Это абсолютно легитимно. Нелегитимно говорить, отец – это как я, а вот так как ты воспитываешь, ты неправильный родитель. Вот у меня есть образец, как нужно быть правильной женой, правильной матерью, правильным мужем, правильным религиозным человеком, и ты обязан подстроиться под мать. Обязана подстроиться под мои нормы. Другие нормы не принимаются. Это уже, как я в прошлый раз говорила, конфликт, кто тут прав, великая правота. А если этот конфликт переходит на прямые оскорбления, а есть люди, которые в ссоре совершенно не умеют держать какую-то планку, а потом очень любят говорить, что они люди эмоциональные, им в состоянии ссоры трудно удержаться, то ссора тогда в этом споре никакой истины не родится. Перефразируя знаменитую фразу, в спорах рождается истина. В этом споре мы только раним и заденем друг друга, унизим человеческое достоинство, откажем в уважении и так далее. Я уже не говорю о ссорах, в которых люди могут друг на друга поднять руки. В которых потом два взрослых человека выясняют, кто тут первый начал давать сдачу. Так вот, простите, но там, где споры, ссоры, конфликты выходят за рамки уважительного поведения, то совершенно ясно, что это не нормальный семейный конфликт. При нормальном семейном конфликте соблюдается вежливость. Мы не начинаем объяснять человеку, что из себя представляли его родители и как они ее воспитали. Мы не начинаем вспоминать его грехи, ее. Женщина, я все время ставлю слэш. Так, поэтому неважно, или я говорю в женском или мужском роде, это абсолютно то же самое. Так? Так вот, мы не можем во имя доказательства собственной правоты или попытки добиться от второго члена нашего супружества того, что мы хотим, растаптывать чужое человеческое достоинство. Что ты за мать, это вещь недопустимая. Такая? Наверное, не такая плохая, если Господь Бог выбрал меня мамой этого ребенка и считал, что на меня можно положиться. Так в моих глазах, как только ссора заезжает вот в этот вот район, где я начинаю указывать другому, почему он человек недостойный, и что он должен исправлять свою личность, мы перешли красную черту. Ничего хорошего уже в этом месте не произойдет. И пример этому третий вопрос, который мне задали, и который выглядит настолько техническим на первый взгляд, что более технически быть не может, а на самом деле тут конфликт, а совсем не о теме конфликта, в моих глазах, по крайней мере. Значит, женщина жалуется, что кондиционерами в доме имеет право распоряжаться только муж. И только он ставит их на ту температуру, про которую он решает. И в субботу жара может быть просто невыносимой для остальных членов семьи. Но только муж имеет право устанавливать, какая температура. Так вот, вот это только муж, только жена, это самое настоящее насилие. Может, оно не проявляется тем, что всех окружающих бьют. Но всем остальным говорится, ваши нужды и потребности не важны. Так? И не важно, в какой области. То есть в паре, которая уважает друг друга, я допускаю полностью, что муж себя плохо чувствует от низкой температуры компьютера. Есть такие люди, которым так плохо. Я знаю тысячу и одно техническое решение такого вопроса. Самое простое решение – муж оденется теплее всех остальных, будет сидеть в свитере. Предлагала Не этой паре, это не первый раз, что я слышу подобный конфликт. А мне неудобно, свитер дома – это неудобно. А вот другим сидеть при повышенной для них температуре – это, конечно, удобно. Можно пересесть, поменять места, чтобы на человека не дуло прямиком. Можно сдвинуть стол, можно сесть в сторонке, но все это требует от той стороны, которая мешает низкая температура, сделать некое усилие. А эта сторона абсолютно уверена, что она имеет право требовать от всех подчиняться своим желаниям и своим удобствам. Так вот, это не спор и не ссора опять, потому что семейный механизм так не может работать. Не может быть в семье, в здоровой семье, человека, который взял себе право решать все вопросы так, как он это понимает. Ни в одной ктубе, когда мужчина женится или женщина выходит замуж, не записано: в этом доме все конфликты будут решаться так, как удобно одной стороне. Если у кого есть такая хупа, и это обусловили, и все в полном порядке, я за. Но пока такого документа нет, то, простите, господа, оно так не работает. Я не могу всем навязать свое мнение. И если это так происходит, то нам действительно понадобится помощь снаружи. И я вернусь к тому, что я говорила на прошлом уроке о уступках. Само собой, что нет семейной жизни без уступок. Просто невозможно. То одному, то другому придется уступать. Я даже всегда говорю молодым парам: ребята, не надо считать. Вчера уступила я, сегодня обязана уступить ты и наоборот. Есть всякие периоды в жизни, есть всякие нужды, но нельзя заставлять одного человека всегда полностью отказываться от своих нужд, желаний и так далее. Потому что тогда я не женат на ком-то, второго человека вообще нет. Если я хочу его полностью превратить в эдакую марионетку, которая будет делать все, что я от него требую, это не брак, это кукольный театр. Точно так же не может быть хорошим браком брак, в котором я отказываюсь от всех своих желаний, лишь бы тут было тихо. И я сейчас приведу пример, который очень часто говорят женатым парам, как вот вершина замечательного поведения со стороны мужа. Я честно признаю, что я терпеть не могу эту историю. История об одном мужчине, который, значит, работал над своим характером и старался во всем быть уступчивым. И его мама не очень умела готовить. И когда мама ему там готовила определенное блюдо, вкус которого он терпеть не мог, он его ел и говорил большое спасибо, как вкусно. И когда он женился, его жена спросила его маму, что она может сготовить, что ее муж будет любить, она сказала вот это блюдо. И бедняга опять оказался напротив этого блюда, и всю жизнь его ел, и когда-то вот, там, не знаю, или своим ученикам, или своим детям, это как пример приводил, насколько нужно уступать и так далее. Так вот, простите, я глубоко убеждена, что когда она это сварила первый раз, нужно было съесть, сказать большое спасибо. А дальше человек имеет полное право сказать, знаешь, я чувствую, что ты сделала усилия для меня, но, если честно, я это не очень люблю. Может, не стоит это готовить в дальнейшем. И я не вижу, каким образом это бы подорвало семейные отношения. То есть я никогда не призываю никого, решайте семейные конфликты тем, что одна сторона превратится в коврик, по которому вторая сторона будет ходить. Так это не жена, не муж, а коврик. Но и не решайте семейные конфликты по системе. Я сказал, и так будет. Я тут главная глава. Теперь, люди, которые не умеют решать конфликты с взаимным уважением друг к другу, они в очень высокой группе риска, что семья распадется. И я знаю много людей, которые глубоко убеждены, что будет ли мир в семье, это дело везения. Вот ей повезло, у нее хороший муж или хорошая жена, так? А мне не повезло. Надо поменять супруга супругу, и вот тогда-то в нашей семье все будет хорошо. Так вот, дорогие женщины, позвольте мне перечислить причины, по которым я считаю, что если вторая сторона не готова с этим ничего делать, надо идти и разводиться. Причина первая – насилие. И я уже не раз говорила, кому интересно, может найти мою короткую статью, так, тезисы буквально, что насилие, оно не только физическое. Кстати, очень часто насильник он бедный, несчастный человек, которого вынуждают вести себя вот таким образом. Ну как человек может такое поведение выдерживать? Вот сорвалось у него. Ну, это же не... Он со всеми такой хороший, вот только его муж, жена его провоцируют. Что он может сделать? Так вот, в этих случаях обычно опытный психолог или опытный семейный консультант могут заметить эту позицию разграбленного казака. Так? И можно попробовать пойти кому-то и посмотреть, готова ли вторая сторона понять, что это насилие. Теперь я скажу больше того. пассив-агрессив, пассивная агрессивность, она не меньшая насилия очень часто, чем активная. То есть семья, в которой одна сторона прекращает контакт со второй, если ведут себя не так, как надо, любой вид контакта, словесный, физический и так далее, в качестве наказания – это насилие. И если это повторяется все время, то это насилие, даже если этот человек не говорил грубых слов и не бил второго человека. Вторая причина – это зависимость. То есть, знаете, не про каждую зависимость, я так скажу. Но если эти зависимости опасны, типа наркотиков или алкоголизма, или приводят к разорению семьи, типа шопоголизма, то если человек не готов над ними работать, да, это повод для того, чтобы разорвать семейные отношения. А вот даже очень тяжелые вещи в семье, типа одна из сторон отошла от религии, если этот человек только не делает второму назло, я видела семьи, которые сохраняются так. Это очень тяжело, очень непросто. Но можно так жить на условии, что мы умеем считаться один с другим. И точно так же наоборот, если один из семьи вдруг сошел с ума и стал религиозным, если он не пытается насиловать вторую сторону, а четко ограничивает, что он не может в этой семье делать, и ищут какой-то способ, как же ему создать те условия, в которых он может существовать в нерелигиозной семье. Я видела очень много людей, которые продолжили так брак, и он не самый плохой, если мы умеем считаться с друг другом. Я скажу самую неприятную и страшную вещь. Я видела семьи, которые после супружеской измены продолжили и наладили. Так что же говорить о повседневных конфликтах? Если мы хотим вложить в наши отношения и понимаем, что наша цель это чтобы нам обоим в конце концов было хорошо, то когда мы с легкостью бросаемся с семьей, мы должны проверить, или нам действительно будет хорошо. Но вот сейчас ужасный муж не молится, на уроки не ходит, по дому не помогает. Правда, хороший папа домой приносит всю зарплату, никогда не нарушает заповеди запрещения, не очень старается соблюдать. А кто сказал, что в следующий раз будет лучше? Да, плохая хозяйка не хочет помогать, не хочет выполнять домашние обязанности, дома грязно, раздражает. Но, извиняюсь, как женщина, красивая, мне с ней приятно, есть о чем поговорить, работает, хорошо зарабатывает. Так может быть, какая-то часть наших семейных денег – увы, увы, будет уходить на постоянную домработницу, на готовую еду. Кстати, еда, которую готовят дома, она тоже не бесплатна. Но можно так найти общий язык. Более того, я слышала такой разговор, когда мужчина говорит, понимаете, конечно, можно покупать готовую еду, но для меня женщина и мать – это человек, который кормит меня своими руками, сам старается на кухне. Мне чего-то очень не хватает в облике женщины. Окей, так я могу попросить, не требовать, не скандалить, не вымогать, а попросить. Миленькая, вот знаешь, когда это не покупное, а ты сготовила, я себя чувствую таким любимым. Постарайся хоть раз в неделю для меня. И если тебе делают яичницу и нарезают помидор своими руками, скажи спасибо, поцелуй. А если вы запрещены, поблагодари красиво. Может, на следующей неделе еще и картошку пожарить. А смотришь, за годик она уже заходит на кухню и готовит. А вот если ей все время говорят, ты такая сякая, что ты за женщина и мать, если в нашем доме нет запаха домашней еды, я же не видела, что сильно возбуждает желание превратиться в супердомашнюю хозяйку. То же самое. Мужчина, которого просят о помощи по дому, и он что-то делает, пусть с кислой физиономией. Если я показываю, как я это ценю, у меня есть шанс. А если я стою и даю ему длинную лекцию об его обязанностях, неинтересно. То есть, если мы хотим, чтобы наши бытовые отношения были хорошими, давайте не считать, что это обязательно, чтобы вторая сторона делала то, что мне представляется правильным в этой области. Потому что если это обязательно, то я не чувствую никакого желания за это благодарить. Почему я должна поблагодарить, что он помыл пол? А кто сказал, что только я должна мыть пол? А если я прошу, и мне сделали одолжение, и опять сделали его, скрипя зубами, потому что не любит человек мыть полы. Или вообще не любит помогать по дому. К сожалению, у очень многих единственных сыновей, а таких в русском обществе абсолютное большинство, растили так, что они не обязаны что-то делать по дому. И вдруг на него теперь такое свалилось. Так он это делает с очень кислой физиономией. Что делает жена? Выхватывает из рук швабру и говорит: «С таким лицом не надо мне твоих одолжений». Все, он все понял. Главное сделать такое лицо. А если она прикусила язычок, дала ему домыть, а потом сказала: «Ой, мне это так помогло, спасибо. Я так ценю, я знаю, что ты не любишь, я понимаю, что это для меня». Не за одну неделю, не за две, но у нее есть шанс, что он изменит. Так вот, для того, чтобы было поменьше ссор на бытовом фоне, чем меньше мы будем там доказывать свою правоту, и чем больше просить по-хорошему и ценить, тем меньше вот это так называемая бытовуха будет корнем домашних конфликтов. Окей.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Здесь нету вопросов. Это вопросы, которые я скопировала предыдущие, на которые вы отвечали как раз. Огромное спасибо. Спасибо нашим слушательницам за наши прошлые вопросы, на которых построен сегодняшний урок. Ну а сейчас есть 15 минут, чтобы поднять вопросы. Еще новые, пожалуйста, у вас сейчас есть время и возможность это сделать. Знаете, я себя ловила на мысли, вот тут есть поднятая рука, сейчас, одну секунду, о том, что мне кажется, нужно сделать урок, как научиться регулировать свои эмоции. Потому что то, что вы сейчас говорили, это так правильно. Но я знаю себя, что вот эмоции мои, они как бы выше моего разума. То есть я не успеваю подумать, я не думаю. Я вываливаю, а потом уже начинаю думать и даже сожалеть, и извиняться, и все. Но вот эта вот импульсивность, которая впереди меня, вообще не я. Даже иногда мне кажется, что я как бы со стороны на себя смотрю, вообще это я. То есть в здравом уме я бы это не сделала, а тут почему-то, или каким-то другим человеком. А вот тут...
Импульсивность – это тяжелое качество в семейной жизни. И я, с вашего разрешения, сейчас скажу только несколько слов. Импульсивность сотворена для того, чтобы человек эффективно защищался от врагов. То есть человек, который в ситуации, когда на него кто-то нападает, станет и будет раздумывать, а может, его надо как-то убедить, а может, с ним надо поговорить, а может, его пока что могут прибить, так? В этих случаях то, что импульсивность говорит человеку, либо она ему говорит «защищайся», либо она ему говорит «беги и спасайся». Вся проблема в том, что передо мной стоит не враг, а муж. И если вот этот вот лозунг я в себе внесу в мозги и буду это как мантру повторять себе постоянно. Этот человек мне не враг. Дорогие женщины, вы что думаете? Я не обижаюсь никогда. Есть возможность в семейной жизни, в которой муж тебе делает только приятное, всегда только розы без шипов приносит домой. К сожалению, нет. Но если... Теперь и у меня бывают срывы, я это всегда говорю. Но в 90 случаях из 100 я себе успеваю сказать, ты хочешь испортить отношения или наладить? В 10 я выкипаю. И потом, как Галит говорила, прошу прощения и чувствую себя неловко. Но в 90 случаев из 100, а начнем, хоть кому это очень сложно, давайте наоборот, начнем с 10-20%, будем себе говорить, передо мной муж не враг. Он не хочет мне сделать плохо. Он хочет себе сделать хорошо. Иногда это за мой счет, я даже не спорю. Но он не мой враг, не надо на него нападать, не надо от него бежать.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука вот нашей участницы Дины. Дина уже написала свой вопрос, но тем не менее, я думаю, лучше, чтобы Дина сама озвучила. Угу. Дина, пожалуйста. Дина, у вас получается включить микрофон, или вы хотите, чтобы я зачитала ваш вопрос? Ну, давайте я пока зачитаю, если Дина подключится, то...
То перейдем на беседу.
Да. Значит, вопрос. Я замужем 25 лет. Иногда мне кажется, что уже нет сил молчать и ждать, что муж изменится. И потом есть дописка.
Есть продолжение, очень да. важно.
Конечно, если много, есть много изменений с двух сторон. Я уже не знаю, есть ли отношение к нему как к мужчине или еще к одному ребенку.
Окей, две вещи. Во-первых, тут не говорится о человеке, который не изменился. Говорится о человеке, который не изменился достаточно в моих глазах. То есть я установила норму, насколько он должен измениться. Второе. Мужчина, которого я воспринимаю, я очень часто слышу эту фразу, вы далеко не единственная. У меня в семье X детей, и самый капризный – это муж. Так вот, любой мужчина, к которому я отношусь как к капризному, непослушному ребенку, будет самым худшим из моих детей. А если я перестану быть его мамой и не буду считать, что я его должна воспитывать и исправлять, а буду видеть в нем мужчину, которого я должна уважать, у меня гораздо больше шансов, что что-то изменится. А до этих изменений я не обязана терпеть какие-то вещи, но я их не обязательно должна решать за счет мужа. Я приведу пример. Я тут недавно разговаривала с женщиной, муж которой говорит, я не способен на месте поменять планы. И вот мне вдруг звонят, нужно остаться с детьми сегодня. У меня там что-то на работе или я что-то планировал. Меня это дико раздражает. Я спрашиваю, а вы будете готовы оплачивать бэбиситтера? Насколько материально смогу? Да. Она говорит, окей, то, что вы хотите сказать, что если мы заранее не договорились, то я должна искать бэбиситтера. Я говорю, да. Я не обязана сидеть дома, потому что они пришли меня сменить. Окей. Слышу, поняли.
Спасибо большое. Если в семье было постоянно...
Если в семье...
Да.
Вы хотите, читайте.
Не, вы, у меня тут дети шумят.
Я понимаю. Если в семье было постоянное психологическое насилие, обесценивание, крики, неприятные слова, постоянные обвинения. Около полутора лет после свадьбы сейчас наступил кризис, почти развод, но удалось поговорить и объяснить агрессору, насколько это ранит, что лучше сделать сейчас, готов на семейного консультанта, там он не очень верит в их помощь. Считает, что мы можем обсуждать и справимся сами. Я чувствую по этому письму, что у одной стороны накопилось очень много обид. В таком состоянии, когда два человека разговаривают вдвоем, обиженной стороне очень тяжело, без слез, обид, неприятного ощущения высказывать свои претензии, возможно, весьма справедливые. И тогда, как очень многие мужчины, а уже опять перешло на слезы и на обиды, и с тобой невозможно разговаривать нормально, весь этот разговор оборвется. Я повторяю то, что я говорила на прошлом уроке. Если вы идете к семейному консультанту, то в данном случае разговор может идти на двух уровнях. На первом уровне понять, как правильно реагировать, попытаться научиться, потренироваться, поспорить у третьего человека на глазах, посмотреть, как идет эта беседа, и показать, где те точки, в которых происходят неприятные вещи. Вариант номер два тоже у семейного консультанта. Услышать и вторую сторону. Потому что даже когда речь идет про семейного агрессора, есть причины, почему он себя так ведет. Возможно, он так был воспитан, возможно, он считает, что только это правильно, только так он может добиться результата, ему нужны какие-то альтернативные варианты. Но есть наши мудрецы говорят такую фразу: человек не освобождает сам себя из тюрьмы. Насилие – это такая собственная тюрьма для души, когда мы пытаемся другого поместить вместе с нами в камеру. Я думаю, что стоит эксперимента, только продолжаю то, что я сказала в прошлый раз, эксперимент не может продолжаться только одну-две встречи. Но если через 5-6 мы не чувствуем, что что-то как-то стало понятнее, сдвинулось и так далее, тогда можно обдумать, правильно ли это для нас продолжать там везде.
Спасибо большое. Я думаю, что это будет последний вопрос сейчас. У нас осталось 3 минутки, если вы можете уложиться.
Тяжелый вопрос. Если муж никак не реагирует на твои желания, потребности, он выслушивает, но никаких действий. Спасибо. Смотрите, если действительно никаких действий, то, возможно, я должна свои желания и потребности обеспечивать сама в какой-то степени. То есть я хочу поехать куда-то в отпуск. Допустим, я не знаю, ли об этом идет речь, но как пример. Или хочу пойти в ресторан. Я могу заказать для нас двоих, если человек в этом заинтересован, и быть той, которая инициирует это. Я могу с подругами пойти и поехать, если второго это не интересует. Но я буду какие-то свои нужды удовлетворять, если вторая сторона выслушивает, но не идет навстречу ни в чем. Если я, да, вижу какое-то продвижение, но меня не устраивает его темп, тогда ничего не поделаешь, придется набраться терпения и, может быть, поучиться, как высказывать свои желания и потребности так, чтобы у человека появилась готовность их выполнять.
Рабанит Ципора, спасибо большое. Спасибо большое нашим женщинам за вопросы. И еще раз всем повторяю, что наши уроки интерактивные. Мы не делаем записи уроков, мы на прямом эфире. И ваши вопросы очень-очень помогают раскрыть тему. Кабаница
И
Пурабам,
большое
большое спасибо.
спасибо
Сегодня был
всем участникам.
очень глубокий урок с практическими решениями, которые Безрат Ашем, чтобы Всевышний нам помог воплотить в жизнь и помогал, и никто из нас не вышел с него после урока с опущенными руками, а наоборот сказал: «Вау, сейчас у меня есть второе дыхание».
Я себе это всегда говорю, потому что женщины, как я начала сегодня, конфликты будут до 120. Либо мы два абсолютно чужих друг другу человека, либо есть конфликт.